Мое пребывание в стране желаний мало-помалу приближалось к концу, и однажды вечером ко мне в гости пожаловал господин Зильбер собственной персоной. Такого прежде не случалось, и я предположил, что у него возникли веские основания для визита. По его просьбе мы прошли в мою комнату, чтобы переговорить с глазу на глаз. «Скоро вы возвращаетесь в повседневный мир», — начал он. «И я полагаю, сделаете там сообщение о нашей школе».
«Разумеется», — ответил я, — «кое-какие заметки я уже набросал».
«Ну да, конечно»,
— кивнул господин Зильбер. «Ведь именно с этой целью вы и приехали в страну желаний.
И пока вы здесь, мы будем рады видеть вас у себя, мой друг. Однако мне бы хотелось попросить вас об одном одолжении».
«В чем оно заключается?» — полюбопытствовал я.
«Посещая нашу школу, вы можете описывать все, что ученики постигают. Однако избегайте, пожалуйста, любого намека на то, как они это делают».
«И почему же, позвольте?» — удивился я. «Ведь именно это моих читателей наверняка заинтересует».
«Видите ли, почтеннейший», — задумчиво произнес господин Зильбер, — «никогда нельзя знать наперед, в чьи руки попадут ваши заметки. Дело в том, что я всегда лично присутствую на занятиях и внимательно слежу за тем, чтобы с детьми ненароком не случилось какого-нибудь несчастья. Но не исключено, что среди ваших читателей окажутся безответственные, легкомысленные или, если угодно, слабохарактерные люди, которые не устоят перед искушением самостоятельно исполнить тот или иной трюк. А это чревато самыми печальными последствиями как для самих смельчаков, так и для окружающих».
Я не удержался от улыбки. «Можете не волноваться, уважаемый маэстро, у нас, в повседневном мире, ваше волшебство не имеет никакой силы. Более того, львиная доля моих читателей просто не поверит тому, что я здесь увидел».
«И все же»,
— продолжал настаивать господин Зильбер,
«вы не можете отвечать за всех, поэтому я и прошу вас выполнить мою маленькую просьбу».
«Ну, если это вас успокоит», — ответил я нерешительно.
«Итак, вы даете мне слово?» — переспросил он.
«Хорошо, я обещаю.
Взятое на себя обязательство нужно выполнять, и даже если я считаю, что господин Зильбер напрасно беспокоится. Что ж, отныне я буду рассказывать только о том, что изучали дети, но уже ни слова не скажу, как они это делали». Следующей, пятой ступенью было умение превращаться в невидимку. В таком состоянии человек мог незаметно ходить повсюду, перемещаться в пространстве и даже летать. Более того, можно было проникнуть за закрытые двери и проходить сквозь толстые каменные стены, словно те сотканы из тумана. Когда Мук и Мали наконец овладели этим искусством, они рассказали мне, что у состояния невидимости есть и свои минусы. Например, окружающий мир выглядит так, будто ты смотришь на него сквозь дождевую завесу. Так что, скажем, письмо или книгу почитать уже не удастся. Для этого придется вновь стать видимым. К тому же это состояние вызывало довольно неприятные ощущения во всем теле. А в довершение всего оно было связано с серьезной опасностью. Если ты, находясь внутри толстой стены или скалы, вдруг случайно делался видимым, то навсегда застревал там. Слава богу, ни с кем из детей ничего подобного не случилось. Об этом позаботился господин Зильбер. Так что обещание, взятое с меня учителем, не было исключительно его прихотью. И хотя я по-прежнему был уверен в том, что все эти вещи у нас в повседневном мире невозможны, мороз пробегал у меня по коже от одной только мысли, что дело могло принять дурной оборот.
А полностью же я уверился в разумности требований господина Зильбера в последнюю неделю своего пребывания в стране желаний, когда произошел случай, поставивший под угрозу перевод Муга и Мали в следующий класс. Но лучше рассказать обо всем по порядку.